Народный адвокат.
В 16.05 Москва. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Приветствую, Леонид Ольшанского, почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Приступайте к преамбуле.
Значит, первое, в нашей передаче «Народный адвокат» всегда новости из парламента, города, округа, района, микрорайона, поскольку все равны. Значит, первое. Председатель Комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Евгеньевич Нилов просил в очередной раз передать, что он против платного въезда в города, что это нарушает статью 19 Конституции «Все равны перед законом, независимо от социального и материального положения», а то будет дороги для богатых. И второе, он против предложения о том, чтобы автоматически списывать штрафы только с водителей, только за нарушение правил дорожного движения до 3000 рублей. Нет, все равны, и водители, и охотники, и рыболовы. Если нарушил, давайте судиться долго-долго-долго, и давайте человеку право на обжалование дадим. Председатель комитета по законодательству Павел Владимирович Крашенинников выпустил 10-томник своих трудов, доктор наук, профессор. Они посвящены 25-летию Конституции России и 100-летию Конституции РСФСР. Вот это по людям.
Мы к другим живым существам сейчас перейдем?
Нет. Дальше. Если кто тяжело заболел в местах лишения свободы, то упрощается, говорит нам комитет по законодательству, порядок освобождения. Сам подаешь в суд, и только ты, если совсем уж не можешь ни говорить, ни писать, за тебя начальник колонии это сделал. Дальше. Все льготы женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 сохраняются. Следующая новость. Предельный срок содержания обвиняемого по страже не может превышать 2 месяца. А дальше в исключительном случае, то есть новость, вот бумажка, сильно до суда под стражей не держать. Вот видите, сколько я сегодня принес, сколько принес бумаг. Ну, еще одна новость тоже. В очередной раз рассмотрен в первом чтении законопроект. Декриминализирована часть первой статьи 282. А в чем суть? Ежели ты в интернете или где-то что-то сказал, не такое, и это сочти как экстремизм, то первый раз не уголовная ответственность, административная, если за ум не взялся, и второй раз что-то лепишь, то...
Все, этап...
Да, и... объединенными усилиями Комитета по законодательству и по социальной политике в Кодекс об административных правонарушениях вносится поправка. Можно восстановить 20-дневный срок, установленный для уплаты административного права, штрафа в размере 50%. То есть к вам письмо пришло позже, чем 20 дней, неизвестно где ходило, обязан судья восстановить срок, и вам этот полтинничек, как они его зовут, дать. Вот это у нас в Государственной Думе. В Москве уже началась подготовка к выборам в Мосгордуму. Мы, значит, опять, как всегда, не агитируем за Иванова, Петрова, Сидорова, не против. Мы говорим о том, что в сентябре надо приходить на выборы и не говорить в таком случае, что был подлог. На выборы надо ходить. Западный округ самый чистый, снег чистят. Вот вам коротко новости.
Теперь давайте займемся людьми, будем начнем им помощь оказывать. Вот так. Давайте с лечения. Лечение прошло с врачебной ошибкой, пишет слушатель. В результате возник конфликт с поликлиникой. В договоре на оказание медуслуг есть пункт следующий. В случае неблагоприятного исхода лечения, о возможности которого пациент предупрежден исполнителем до начала решения, возврат денежных средств не производится. Означает ли это, что если меня не информировали и не оформляли информированное добровольное согласие, то поликлиника обязана вернуть мне уплаченные деньги, если наступил неблагоприятный исход лечения?
Дорогой друг, значит, я как понимаю, это не обычная районная поликлиника.
Частная, куда? Видимо.
Видимо, частная. Значит, нужно брать договор и читать. Поскольку договор...
Но человек на договор и ссылается.
А,
это типа пункт договора.
Так ты вот читай внимательно. Или информировали, или нет. Но потому, как он пишет, ничего не выйдет. Кроме того, он говорит, что его не так лечили. Если он обратится к главврачу, тот его пошлет, потому что одна шайка. А если он обратится в суд, судья скажет, ну, я же не специалист, экспертиза. Экспертиза в 80 случаях из 100 стоит на стороне своих коллег. Поэтому вы лучше решайте вопрос узко. Вот сегодня сдали кардиограмму, вот завтра сдали анализ крови. А насчет операции какой-то, даже маленькой, нужно устно писать соглашение.
Ну, слушайте, вы, дорогой слушатель, я не знаю, как вас зовут, вы на самом деле нас совсем запутали, потому что вы говорите, что договор на оказание медицинских услуг есть пункт, то есть мы из этого делаем вывод, что вы этот договор подписывали. Вы в следующем сообщении с вами пишете: поликлиника государственная, и не информировали о неблагоприятном исходе лечения. Вы толком скажите, поликлиника может быть государственной, но при этом услуга может оказываться частным образом, поликлиники имеют на это право. Вы договор заключали или нет?
Да.
И опять же, следуя как бы формальной логике, получается, что если у вас случился какой-то, случилось, в общем, наступил побочный эффект, о котором вас предупредили, и вы это подписали, то вам никакие деньги не вернут. А если случилось то, о чем вас не предупреждал врач, тогда есть шанс побороться.
Да. Ну и вообще, надо внимательно исследовать клинику. Видите, что мы какие сюжеты видим? Что диплом черти кого, даже не медицинский, а делают операции по пластической хирургии. Поэтому надо повнимательней.
Крайне, крайне внимательно. Так, вот тоже тяжелый случай. Давайте сразу попытаемся каким-то образом помочь. Хотя тут, конечно, вариантов немного. Антон пишет: «Добрый день, у меня есть родственник. В свое время он набрал множество кредитов. Сейчас официально без работы и по кредитам не платит». Ну, в скобках приписал: «совсем не платит».
Ну,
«Все суды проиграл, за душой ни копья, и платить он не собирается. Подскажите, что ему светит и что ему лучше делать?»
Ничего. Вот жить, как он живет, если у него ничего нету, то у него нельзя отнять квартиру, дачу, гараж.
А если они есть?
Это отдельный долгий суд об обращении долга на имущество.
Но чисто теоретически он может это потерять, если у него это есть.
Это, если это есть, может потерять. Но от этого родственничка нужно быть подальше, потому что следующий шаг, он скажет, что у него дело на 100 миллионов, и что вы ему дайте в долг, он все вернет с процентами. Мы уже читаем дальше. Ничего не давать.
Так, хорошо. Кстати, недавно где-то читал новость о том, что человек, близящийся к банкротству, переписал свое какое-то имущество, там, квартиры и так далее, на каких-то других людей.
Ну?
Суд отменил это решение и обратил ко взысканию это имущество.
Ну?
Так что, в общем, тут, на самом деле, не такой уж долгий суд, на самом деле, Дмитрич. «Добрый день, брал автокредит, платил 4 месяца, потом не смог.
Ну?
Машину отдал банку, дали документы, еще взял справку, что ничего не должен.
Ну?
Может ли банк от меня требовать еще что-нибудь?» Спрашивает
Банки
Сергей из
Ростова. Хитрые могут требовать. Это все, что сказать. Вот я на улицу пойду, я могу поскользнуться? Можете.
Можете.
А вообще могут стрелять в вас? Теоретически могут.
Конечно.
Но это же не значит, что так надо делать. Могут, но, скорее всего, отдал машину, то есть что-то заплатил.
Получил справку?
Да, все. Скорее всего, нет, но верить никому нельзя.
Может, вы там оттуда что-то унесли, и поэтому вы так сомневаетесь.
Так.
Наш слушатель по поводу поликлиники пишет: «Наконец, все ясно. Я договор заключал. Услуги платные стоматологические. Информированное добровольное согласие оформляется отдельно и не при подписании договора. Можно ли рассчитывать на этот пункт для возврата денег?»
Нет, а что? Информирование, вот вас проинформировали, что будут все делать, что нужно. Все. Но, как правило, надо в медицине...
Добровольное согласие не оформляли, вот. Не
согласие на что?
На процедуры, на эти. На то, что там могут возникнуть какие-то осложнения.
Нет, ну хорошо.
Если не подписывали, это зацепка, безусловно.
Нет, ну как
что
зацепка?
Там говорить?
Нет, минуточку.
Не минуточку, а две минуточки. В течение этих двух минуточек мы послушаем рекламочку. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Отвечаем на ваши юридические вопросы. В общем, Леонид Ильич, теперь закончите, пожалуйста, свою мысль, связанную вот с тем, что больница не попросила клиента подписать информированное согласие.
Вы зачем пришли в поликлинику?
Зуб вылечить.
Ну все, значит, вам доктор сказал, открывай рот, стала сверлить и поставила пломбу.
Да.
Ну что она нарушила? Следующий вопрос. А у вас флюс образовался? Так это еще неизвестно, потому что она плохо сверлила или вот так образовалась. Дальше что?
Ну так экспертиза-то это все может.
Может и будет, скорее всего, против вас. Вот письмо пришло, давайте читать письмо будем. Значит, у нас плохое правление, ЖСК, суть ЖСК, управляющая компания, нас обслуживает компания коммерческая. Мы хотим перейти под крыло ГБУ «Жилищник», но при этом кто-то говорит, что потеряет статус ЖСК. Врут как сивый мерин, ЖСК отдельно, а компания, которая обслуживает, отдельно. И я всегда сторонник ГБУ «Жилищник», потому что, во-первых, там государственные расценки, во-вторых, там сидят люди, и плановый отдел, и производственный, и технический, какой угодно. И они худо-бедно работают, на них можно жаловаться в управу, в префектуру, мэру и дальше до самых верхов. Поэтому я советую всем бежать от коммерческих компаний и заключать договор на обслуживание с ГБУ «Жилищник». Вот ответил я гражданке Олейникова, ее фамилия, Л.И. Вот она нам написала.
Так, хорошо, теперь послание, но только электронное.
Ну?
Наш слушатель не унимается по поводу вот поликлиники. В случае неблагоприятного исхода лечения, о возможности которого пациент предупрежден исполнителем до начала лечения, возврат внесенных пациентом денежных средств не производится. Означает ли это, что если меня не информировали и не оформляли информированное добровольное согласие, то поликлиника обязана вернуть неуплаченные деньги, если наступил неблагоприятный исход лечения, даже не по вине врача? С моей точки зрения, ну, есть логика в ваших словах. Конечно, вам нужно в любом случае обратиться за помощью к квалифицированному юристу, если поликлиника не, ну, может быть, по ошибке, да, скорее всего, это ошибка, не оформили с вами добровольное согласие, да, шанс есть, но я не профессионал вот в данном случае.
Шансов нету. Ну, пример из зубов приведу. Сверлят.
Леонид Витальевич, да при чем здесь это? Понимаете, норма, да, нужно заполнить документ, который называется добровольное информированное согласие. Если этот документ не был заполнен, это вообще, в принципе, нарушение так-то. Нет, есть, на минуточку.
Как правило, заполняется один документ. Договор.
Ничего подобного. Я неоднократно пользовался услугами частных клиник, не только договор, а добровольное информированное согласие тоже, причем сразу.
Ну, мой прогноз такой, что ничего из этой истории не выйдет.
Все. Мой прогноз абсолютно противоположный. Найдите хорошего адвоката, расскажите ему эту историю, и шансы есть с моей точки зрения. Ну, просто если бы я почему я так вот с вами спорю? Я поставил себя на место этого человека, и я бы воспользовался этой ошибкой поликлиники, да?
Да надо того, не пользоваться ошибкой, надо искать нормальную поликлинику, или ты врачу доверяешь, или
но
не доверяешь.
Но вы же сами только что сказали, что может быть все что угодно, даже из хорошей поликлиники.
Еще раз, специально делать халтуру никто не будет. А зубы — это такая песня, что, например, вот сделали что-то, а выскочила выше киста гранулема. Что, врач виноват, что ли? Она тебе плавила простую пломбу, а выше на корне образовалась киста гранулема. И тебе любой эксперт скажет...
Вообще-то делается рентген, и по вот этой самой картинке, которая...
Когда делали рентген, все было чисто. Пломбу поставили, до свидания.
А если насчет точно последствия пломбы?
Нет. Само по себе. Ладно, едем дальше.
Едем.
А то у нас передача превратится в медицинскую.
А вот пусть врачи нас и рассудят, и юристы от здравоохранения, если они сейчас нас слышат, пожалуйста, напишите нам об этом. С меня снята судимость по ходатайству за год вперед. Почему в справке о судимости не отображается эта информация о снятии судимости? Спрашивает слушатель.
Судимый. Отвечаю. В справке о судимости только пишут, когда вы были осуждены. Если помилование, они пишут. А у вас должно быть свое определение о снятии судимости досрочно. Судя по всему, досрочно. Досрочно она бывает по ходатайству гражданина и организации, где он работает, учится или живет. Поэтому, а вся эта песня-то нужна только на выборы. Вы собираетесь в депутаты баллотироваться? Тогда, тогда держите это определение.
А, с меня снят... Так, по поводу судимости я уже сказал... Так, живем в ДНР, граждане Российской Федерации. Сыну 20 лет, имеет внутренний паспорт России, захотел получить загранпаспорт России в паспортном столе Ростова. Ему сказали, что нужен военный билет. Прописан он в ДНР. Без военного билета загранпаспорт получить невозможно. В ДНР у него тоже нет военного билета. Неужели поэтому нельзя иметь загранпаспорт, спрашивает Валентин.
Нужно смотреть положение о загранпаспорте. Мы его наизусть знать не можем. Или нужен, или не нужен. Но нужно определиться человеку, что ему важнее. Или загранпаспорт, и тогда брать военный билет. Или бояться, что что-то призовут куда-то, и военный билет не брать. Определитесь, что важнее. Сами. Следующий вопрос. А допустим, у человека на первом месте загранпаспорт. Паспорт. Он нам не сказал, где он сейчас проживает и где он зарегистрирован.
Живем в Донецкой Народной Республике, в ДНР.
А как вы оказались в Ростовской Республике?
Ну, видимо, прописаны в Ростове и, нет, и являются тогда... гражданами Российской Федерации.
Нет, тогда нет. Или живем в ДНР, и тогда там получаем военный билет, там получаем зарубежный паспорт и так далее. Или... проживаем фактически на территории России, ну, допустим, в Ростовской области. Значит, тогда идешь в Ростовскую область и пишешь: «Я гражданин России, имею паспорт, прошу мне выдать зарубежный». Пишут: «Давай военный билет». Значит, идешь в военкомат, они тебе скажут: «Становись сначала на учет». А человек не хочет. А вот когда ты стал на учет, тебе выдадут военный билет, но тогда, судя по всему, что тебе не 100 лет, значит, сборы военные...
Конечно. Ну, 20 лет человек его служить заставит, да?
Вот. Все. Значит, мой совет: из двух зол выбрать меньшее, надо забыть историю с зарубежным паспортом. Все.
А, так, жена делает маникюр на дому, официально не работает. Могут ли быть претензии со стороны налоговой или со стороны других служб? Как их избежать? Живем в... Не скажу я, где вы живете, чтобы, да, так сказать, да, этим самым службам не давать информацию.
Нет,
о вас.
Ну, вот если формально, вот совсем формально, как по учебнику, да? Бизнес имеешь, прибыль имеешь, плати налог. Он сейчас небольшой, 4% там, какой-то совсем небольшой. Для вот этих вот самозанятых. Но... вина должна быть доказана. У нас Конституционный суд сказал, что презумпция невиновности распространяется и на налоговое законодательство. Да? Поэтому, если только соседи настучат, значит, азбука одна. Вы не террорист, поэтому группа «Альфа» динамитом рвать дверь не будет. Никому никогда дверь не открывайте, имейте систему паролей. Один длинный, два коротких, или наоборот, два коротких, один длинный. И не сдавайтесь. Самое главное, человек должен написать: я снимаю квартиру у ведущего и даю ему 30 тысяч в месяц. Я у его жены делаю маникюр и вот плачу раз в месяц там 5 тысяч, 7 тысяч, я не знаю сколько, 3 тысячи.
Я тоже не знаю.
Да. Пока нету заявления от самого человека, что я, мол, сам на себя настучал.
Пока на вас не настучали, никто к вам не придет.
И плюс кто-то не скажет, деньги, прочее. Я в молодости снимал квартиру. Кто бы ни приходил, я говорил: я родственник хозяев, я поливаю цветы, денег никаких не даю. Все, до свидания, до свидания, до свидания. Все.
Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Значит, ну, я по поводу зубных дел.
Давайте.
Я у коллега Леонида Ольшанского. Первое, я удивляюсь его мужеству, его смелости, храбрости по всем отраслям давать такие весьма интересные ответы. Это хорошо, мы такие должны быть. Но, Леонид, уважаемый, Я соглашусь с Антоном Челышевым в части применения закона о защите прав потребителей. Даже в случае ненадлежащей информации, неточной информации, неправильной или вообще умолчания, у нас по закону о защите прав потребителей есть штраф 50% от сумм, которые человек заявил в каждом суде. Вот поэтому, Антон Челышев, порекомендуйте пареньку тому, который по зубам там вам звонил. Пусть смело идет. Я таких пару дел выиграл. Смело. Потому что мне просто, моему клиенту, не дали ответов. А во втором случае дали искаженный ответ. И судья присудила в одном случае 15 тысяч, а во втором случае 5,5 тысяч. Это тоже успех.
Согласен, спасибо, спасибо большое. Вот. Ну, я спорить с Владимиром Ильичем не ради того, чтобы с ним поспорить, а мне действительно казалось, что шансы в случае с нашим пациентом есть. Но я очень надеюсь, что вы слышали этот комментарий и поступайте так, как вам велит ваше сердце и ваш кошелек. Мы сейчас ненадолго прервемся. Леонид Дмитриевич так смотрит. У меня сейчас у нас состоится разговор, я чувствую, на рекламе, на выпуске новостей. Но он не первый и не последний. Через несколько минут мы продолжим. Номера телефонов, напоминаю, 967-200-97-02. WhatsApp и Viber. Звонить в прямой эфир 8-800-200-97-02.
Народный адвокат.
Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Народный адвокат.
Ой, смотрите, смотрите, у нас тут намечается противостояние. Нам пишет Александр. Нам звонит Александр. Александр, подождите, пожалуйста. Нам пишет слушатель, который говорит, что я считаю, что Леонид Дмитриевич прав, советую не тратить время и деньги. Ну, слушайте, конечно, вы будете это советовать, потому что в данном-то случае, если ошибка совершена, ее же совершил врач, даже если значит, это ошибка значит, документальная.
Значит, я могу сказать вот что. Верховный суд нам говорит, что и в гражданском деле, и в уголовном, и административном мы должны смотреть на главный критерий, на что направлен умысел. Украсть или потеряли? Убить или неосторожное убийство? Довести до того, чтобы вам не то что зуб, а полчелюсти вырвали? Или хотел вылечить зуб, поставить пломбу, но какие-то возникли осложнения. Вот. Вот бывают случаи, когда уж совсем очевидно, да? Мы это читаем иногда в материалах нейтральных, иногда в фельетонах. Делали операцию, в желудке забыли пинцет, вату, так, перчатку да, хирургическую. Да. Но вот это безобразие, конечно, нужно за это отвечать.
А какая разница, простите, Леонид Ильич? Здесь, значит, нужно отвечать, а здесь как бы может и так прокатит. Где разница-то?
Ну вот я говорю, вот я принимал участие, было, я принимал там, участие в деле, я сказал, вам некуда деньги девать? Просит уважаемый человек, я пойду за вас в суд. Но будет отказ. Вот человеку сделали пломбу, ему сказали, ну давайте, пожуйте там бумажку такую. Нормально? Нормально. Завтра приходите. Он на завтра пришел. Нормально? Нормально. Ни криво, ни косо там, бугорка нету. Все. Вот распишись, что ты пломбы. Проходит месяц, а он говорит, а у меня на корне зуба, вглубь туда, вскочила кистра гранулема. Ну, давай смотреть. Да, вскочила. Ну, что ж, мы предлагаем тебе пройти в отделение хирургии и ее удалить. Ну, это такая дырка, это такая микрооперация. Это из-за вас. Ну, хорошо. Давайте тогда судиться. И суд сказал по заключению экспертов, причинно-следственной связи между установкой маленькой пломбы и образованием через месяц кистрогранулемы нет. Все, базар закрыт.
Но это ваш случай, у нашего слушателя, возможно, будет другой случай. Там причинно-следственная связь будет установлена.
Едем дальше.
Едем. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Но у меня вопрос не медицинский. 10 мая сего года одна из управляющих компаний обратилась в Государственную жилищную инспекцию с заявлением о внесении нашего дома в реестр этой управляющей компании, приложив протокол собрания собственников, внимание, датированный 2017 годом. Я напоминаю, что в соответствии с 46-й статьей Жилищного кодекса срок передачи протокола управляющей компании в Государственную жилищную инспекцию составляет 5 дней.
Так.
Который, да, ну, сами понимаете, он давно уже истек. Жилищная инспекция рассмотрела это заявление и отказала, но не по истечении срока давности предъявления, а там каких-то документов не хватило.
Ну?
15 августа, повторяется эта история, жилищная инспекция опять отказывает управляющей компании, ну, потому что что-то протокол был с нарушением требований, опять умолчав о том, что срок давности истек. И, наконец, жилищная инспекция обращается в суд о признании протокола недействительным и проигрывает этот суд почему-то. Что можно в этой ситуации сделать? Спасибо.
Стоп. Я не понял, на какой вы стороне. Но...
Я на стороне отмены такого протокола, потому что срок с его предъявления...
Стоп. Не-не-не-не-не. Это не срок давности в уголовном деле. Должен в течение нескольких дней дать протокол в жилинспекцию. А если не дал, разве сказано, что протокол становится недействительным? Вот у меня очень много клиентов. Традиционное собрание какое? Правление переизбрать, Иванова, Петрова, Сидорова выкинуть из правления, а Волков, Скамейкин и Марковкин стали членами правления, то ли дома, то ли ЖСК, то ли ТСЖ. А они мне говорят, а мы не понесем протокол в жилинспекцию. Я говорю, не несите. А дальше они несут его в 46-ю налоговую инспекцию, регистрируют там новое правление, получают через 10 суток выписку из реестра, волокут в банк, захватывают банк, все. А если кому-то не нравится этот протокол, иди судись. А здесь все равно, как мы видим, жилинспекции отказали. Значит, люди сделали протокол уже с учетом замечаний второй, грамотный, известили. Все ведь пункты, по которым можно, они какие? Первое, не известили за 10 суток людей. Покажи объявление. Второе, кворум. Есть где 51%, есть редкие уставы, где 2/3. Там, где я руковожу, там вообще устав, хрен ты правление сменишь, 3/4. Чтобы оппортунисты, вот на меня смотрят тут, не возникали. Дальше. Второй вопрос. А голосуем как? 51% от присутствующих в зале? Или опять 2/3, 3/4? Опытный адвокат всегда найдет. А, может быть, еще такой вариант? Девушка, которой 35 лет, я условно говорю, присутствовала в зале, она в листе регистрации расписалась, я член кооператива или член ТСЖ. А когда в суде стали разбираться, член кооператива мама, которой 87 лет, она и не передала пай, а общее собрание ее не принимало. Бац, вычеркнули. Раз, два, три, четыре. Бывают случаи, что когда человек расписался в листе, а справочка из больницы на день собрания, он лежал в больнице. Значит, его подпись заведомо липовая. Опытный адвокат разломает значительное количество протоколов общих собраний.
Ну, здесь, пожалуй, все, Лен Ильич, да?
Да.
Хорошо, давайте к другим. Ух ты, как много вопросов сразу набежало. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой.
Живу в общежитии. Пишет Валентин. 2 недели назад исчез мой сосед по комнате. Вместе с ним исчезла крупная сумма денег моих. Оказалось, что сосед вор-рецидивист. Полиция возбуждает дело, отказывается. Даже отпечатков пальцев не сняли с сумки, где лежал кошелек. Жаловаться дальше или поберечь нервы? Напишите населенный пункт, как называется город, где полиция отказывается возбуждать дело.
Делим вопрос
напишите
на несколько частей. Тот факт, что он исчез, и тот факт, что он рецидивист, есть знак равенства, что именно он украл. Это подозрение, что он украл.
Совершенно
знака
верно.
Равенства нет. Первое. Слово «отказывается» – это журналистское слово. Или полиция вынесла постановление об отказе возбуждения уголовного дела, вариант номер один из письма. Значит, в течение от 3 до 10 суток и полиция, и прокуратура, и Следственный комитет, куда попали бумаги, обязаны нацарапать одну из двух бумажек. Каждая из бумажек называется жирным шрифтом «постановление». Первое называется «о возбуждении уголовного дела», а второе – «об отказе в возбуждении». Сам факт невыдачи такой бумажки есть серьезное нарушение. Поэтому надо писать прокурору. Прошу мне выдать копию процессуального документа. Отказываете? Потому что если отказывают, они обязаны написать внизу, что вы можете обжаловать вариант А в прокуратуру отказ, вариант Б в суд. И у нас общая тенденция, прокуратура отменяет постановление об отказе и говорит, давай-ка повнимательнее и так далее, и так далее. Ну, хотите освоить юридическую науку на практике, пишите.
Ну, вообще, конечно, удивительная история, потому что то, что сосед, вор, рецидивист, видимо, человек узнал от полиции, в которой все-таки обратился, когда деньги исчезли. Да. Но при этом, ну, полиция же, милое дело, пропала сумма денег, главный подозреваемый вор-рецидивист. Так бери его, и на 99% он и виноват. И...
Ну, так нельзя.
Не, ну как, ну, так нельзя. Нельзя ничего не делать, вот что нельзя.
Нет, не делать нельзя, но слишком вор-рецидивист и так глупо поступил. Взял...
Да, может быть, он глупый вор-рецидивист.
Да, нет. И нет, тот, кто там сидел, уже университеты проходит, уже глупым не может быть. Глупый – это по пьяной лавочке на тракторе въехал в свинарник, задавил 10 свинок и за это получил небольшой срок. А там устроил драку, заточил до этого ложку о пол и обломком ложки засадил другому зэку в шею и получил еще срок. Недаром, когда человек первый раз переступает порог камеры, ему что говорят бывалые зэки? Запомни, можно получить 5 лет и отсидеть 10, а можно получить 10 и отсидеть 5. Как настроишься?
Очень мудрое изречение, я чувствую. Работаю в метро. Пишет слушатель Игорь, да, но могут ли мне отказать в донорских отгулах спустя 3 месяца со дня сдачи крови?
Нет, не могут. А не имеет значения, работаете в метро, на железной дороге, в поликлинике, в министерстве, в школе, например, учителем. Все, донорский отгул положен.
Так, хорошо.
И самое главное... Не имеет значения, мы хотим получить военный билет, регистрацию по месту жительства, талон на повидло, льготу ветерану по оплате квартиры или вот то, что нам сегодня говорят. Нужно все делать письменно. Директору там 5-й дистанции или там начальнику станции, например, да?
Да.
Я являюсь донором. Прошу предоставить отгул. По закону о донорстве, сколько он там составляет? День, два, три, я не знаю. Давай. Да. Но свои права-то нужно знать, если ты донор, чернобылец, афганец, еще кто-то, да?
Но обычно при сдаче крови тебе как бы и говорят, и даже в книжке донорской есть эта информация. Ну,
значит, не спи.
Вот, хорошо. Давайте к следующему вопросу. Налоговой амнистии он касается. Станислав пишет, слышал про налоговую амнистию. Недавно всплыл транспортный налог за 2014 год, якобы мной неоплаченный. Могу ли я его не оплачивать уже? Вот.
Нет, значит, я говорю, две службы есть. Давайте мы сейчас ведущего проэкзаменуем. Какие две службы? Скрываться не надо, а надо бежать к ним. И ехать с нарушением правил дорожного движения, чтобы быстрее прибыть к ним.
Налоговые и приставы.
Правильно. Значит, нужно явиться обязательно. Очень многие налоговые заявляют где-то. Он же с бумагами о льготах или о чем-то. Нет. Налоговая инспекция. Во-первых, за 2014 год нельзя брать по двум причинам. Первое. Срок исковой давности 3 года, а второе налоговая амнистия. Прошу ее ко мне применить и обязательно мне ответить по адресу. Город, улица, тра-ля-ля-ля.
Ну, действительно,
письменно
каждый раз Ленин Ильич говорит о том, что если вы хотите воспользоваться этой налоговой амнистией, вы должны написать об этом
не только
и спросить.
Амнистия, любой льготой, любой.
Запросить ее. Да. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, Леонид Ольшанский в нашей студии.
Народный адвокат. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Ваши вопросы присылайте на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Не бойтесь, не огорчайтесь, если вопросы, которые вы нам прислали сегодня, в эфир не попадут. Мы обязательно сделаем одну или, может быть, даже несколько программ с Леонидом Дмитриевичем, в которых ответим на те вопросы, которые вы прислали, но в эфир они пока не попали. Мы обязательно на них ответим. Поэтому присылайте прямо в любых количествах. Больше года назад новое руководство заставило меня написать заявление по собственному. Были свидетели, которые подтвердят, что я писал его под давлением со стороны начальника. Есть ли шанс восстановить срок исковой давности?
Срок исковой давности?
Он еще не истек, если вы год назад его писали.
Но давление должно быть доказано. Итак, еще раз. Если дело уголовное или административные, нету разницы. Вам инспектор ГАИ рубль штрафа выписал, или Следственный комитет вам вменяет 10 трупов. Или вам говорят, что вы агент ЦРУ. Вина должна быть доказана полно и всесторонне. Обязанность доказывания вины лежит на органе, вот на этом правоохранительном. Вы не обязаны оправдываться, а любое сомнение в вашу пользу. Как только дело гражданское, судья говорит, разъясняю главный принцип нашей работы. Каждая сторона должна доказать те факты, на которые она
ссылается.
Ну, давайте разбираться, как оказывали давление. Сказал, убью, взорву, изнасилую жену. Или, например, не изнасилую. Я знаю, что у тебя есть любовница здесь, расскажу жене. Ну, как? Вам предложили написать заявление по собственному желанию. Вы согласились. Шансов, по моему убеждению, нет.
Понятно. А есть ли резон в этой ситуации, когда почти год уже прошел, обращаться в трудовую инспекцию, Леонид Дмитриевич?
В трудовую инспекцию, я к ней с очень большим уважением отношусь, есть резон обращаться. Почему? Первое. Лучше, чем адвокаты, знает трудовое право, потому что оно состоит из множества не только статей кодексов, но и из множества приказов-указов. Трудовая инспекция. Во-вторых, ее задача щучить различные организации. Она может найти запятую не там поставленную. И самое главное, и прокуратура, и трудовая инспекция – и жилинспекции работают для граждан нашей страны бесплатно. Поэтому вы ничего не теряете. Придите, поплачьте, напишите заявление, прошу разобраться, и получите бесплатный ответ.
Ну, я где-то слышал, что срок исковой давности по трудовым спорам 3 месяца.
Есть даже 2 месяца. Еще раз говорю, пойдите, они знают, где так, где можно восстановить, где этот срок, спор такой, да не такой. То есть пойти я советую очень. Как минимум получите знания и будете знать, что в следующий раз... Я говорю, я был молодой адвокат, и меня взял на арапа начальник ГАИ одного из районов. он мне говорит, вот видишь протокол? Твой клиент расписался. Инспектор пишет, ну, условно говоря, проехал на красный свет. А твой водила, которого ты пришел защищать, расписался, все, признал вину. Я поехал в академию на кафедру административного права. Надо мной посмеясь, сказали, ты позоришь академию нашу. Мы, наверное, диплом у тебя отберем. Ну, приуморили. Повели меня на кафедру уголовного процесса. И вместе профессора кафедры административного права сказали мне, нашли подпись под протоколом, говорит только об одном. Ты знаешь, в чем тебя обвиняют. Но она ни в коем случае не говорит, что ты согласен. Это отдельная строчка. Вину признаете? Да, нет, признаю частично. Американским разведчиком не являюсь, но в речке плавал.
В речке Гудзоне плавал?
Нет, нет, в речке плавал, но пробы воды для иностранной разведки вблизи космодрома не брал. Вот очень многие фильмы 50-х, 60-х годов про разведчиков, они построены, что пацана вербуют, он берет мыльницу и термос. В термос он заливает из реки воду, а в мыльницу он кладет землицы на берегу. А оказывается, рядом запуски ракет и пыль с Евдокимовского ботинка. Был такой фильм «Выстрел в тумане». Вот.
Я тут, кстати, покопался в интернете. Сроки исковой давности по трудовым спорам определяет 92-я статья Трудового кодекса. Часть ее первая гласит 3 месяца со дня установления факта нарушения права работника или со дня, когда работник должен был узнать об этом нарушении.
Вот, запомните.
1 месяц с момента получения трудовой книжки или приказа об увольнении. 1 год со дня, когда должна была быть произведена полная денежная выплата для споров на основании невыплаты или неполной выплаты. Вот,
вот они скажут, что давай год мы тебе шьем вот там-то, а поскольку выплата неполная, то и запись неполная, поди туда, не знаю куда. Мой совет всегда, обращайтесь к профессионалам, но Леонид Дмитриевич не делает рекламу адвокатам, чтобы не сказали, что он дает заработать на людях адвокатам. Я рекламу не делаю, но все-таки мы движемся к тому, что есть сейчас во многих цивилизованных странах. Законодательство настолько разрастается, что нормальный человек его знать не может, и нужен не просто адвокат, а узкий специалист.
Валентин, у которого некто, может быть, возможно, вор рецидивист, украл крупную сумму денег, говорит, вопрос мой был в следующем. Даже если возбудят дело, как мне доказать, что это он украл? Кроме нас никого в комнате не было. Вечером деньги были, утром сосед ушел, деньги пропали.
Значит, у нас гражданин не должен доказывать, что у него были подвески королевы или рубль с обгорелым уголком. Человек должен, во-первых, рассказать, что пропало, а во-вторых, он предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за заведомо ложный донос. Все. Это непонимание, еще раз. Следователь должен или доказать, что Иванов Петров украл, или прийти к выводу, что Иванов Петров не украл, а надо искать не пойми кого. Другое дело, что шансов мало найти, тем более он слинял. И поэтому они под хитрым предлогом, чтобы не портить статистику, явно не открывают дело. Но боритесь, боритесь, вы ничего доказывать не должны. Коротко, если.
Так, ну что, у нас совсем немного времени. Давайте еще один все-таки вопросик задам. Вот классическая история, тем не менее, давайте еще раз подскажем, как быть. У меня была машина. В 1998 году я ее продал по генеральной доверенности. Сейчас мне пришел налог. Мне платить или нет?
Налог за какой год он нам не
написан? Не написано, за какой год.
Значит,
представим, что за все эти годы с 98-го, за 20 лет.
Значит, первое, за 3 года последних придется заплатить. Продал по генеральной доверенности, это считается юридически не продал. Никогда я советую этого не делать. Машину надо снимать с учета. Другое дело, что клиент может сказать «нет». Или деньги на стол и доверенность. Если снимать с учета, я машину не беру, у меня свои пироги. И ход, мы о нем говорили в различных передачах, пишется в ГАИ, наши горячо любимые, как бы оно ни называлось, ГИБДД, там. Машина давно сгнила, номера украдены, документы утеряны. Такое слово не литературное, очень тяжело ее выговорить. Прошу ее выбраковать. И они ее, одни говорят, санируют, другие говорят, актируют, третьи говорят, выбраковывают, но ее снимут с учета сейчас, на что налоговая скажет. Поэтому мой прогноз, за три последних года придется заплатить, но нужно идти в ГАИ и ее ликвидировать. Еще раз повторяю для людей. Машина стояла во дворе, полностью сгнила, номера украдены были много лет назад, документы утеряны. Все.
Леонид Ильич, ну, у нас осталось меньше минуты, поэтому вот заключительное слово.
Значит, все дела делаются только письменно, и военный билет, и регистрация. Двери мы никому не открываем, ни в чем не признаемся. И все-таки, если у вас есть какой-то вопрос, ищите не просто адвоката, а специалиста, авторов трудов, изобретений, книг и миллиона дипломов.
Ну, наверное, кстати, может, с вашей точки зрения, являетесь ли специалистом и адвокат, который на этих конкретно, на этой области права специализируется?
Специализируется, да. Давай покажи мне копии решений, где ты выиграл. И покажи.
То есть клиент имеет право это затребовать?
Да. Но, как правило, специалист, он и ведет дела, он и автор учебников, автор книг. Я не хочу фамилиями бросаться, но все специалисты известны. По моральному вреду один специалист.
Спасибо. Леонид Ольшанский был в нашей студии. До встречи через неделю.
Народный адвокат.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.